Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест», с вами программа «Час миссионеров». В студии священник Русской Православной Церкви, настоятель храмов святого Николая Чудотворца в селе Тимирязево, отец Сергей Беляев.
Добрый день.
С вами Дмитрий Волынцев.
Здравствуйте, друзья.
И Александр Акин.
За пультом, как всегда.
Мы сегодня поговорим на тему, которая для части, скажем, более взрослой части, является вроде бы понятной и однозначной, но в самом деле, и особенно вот последние несколько лет, эта тема все громче и громче звучит. Такие два таинства: исповедь или покаяние, и Евхаристия, и причастие. В умах многих, особенно старшего поколения верующих Русской Православной Церкви, это практически одно и то же таинство, соединённое так как бы в двух ипостасях, но это что-то одно. В реальности это два совершенно разных таинства, которые между собой связаны очень условно, и сегодня часто встает вопрос о том, обязательно ли нужно причащаться, исповедаться каждый раз перед причастием, либо же есть некие лаги, там некие разницы, и есть ли какая-то теологическая основа под таким представлением. И вот этот вот корпус вопросов, все, что с этим связано, мы сегодня об этом поговорим.
Ну, может быть, стоит начать с такого исторического видения небольшого. Таинство причастия было основано самим Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом, как мы с вами знаем, на Тайной Вечере. И первые христиане уже после воскресения, вознесения Иисуса Христа собирались на Тайные Вечери, на трапезы для совершения этого таинства. Совершались они следующим образом. Собирались верующие люди, последователи Иисуса Христа.
Община.
Община собиралась, да. Как правило, это был всегда поздний вечер по нескольким причинам. Ну, во-первых, это и удобнее, потому что люди все-таки трудились. Ну, а во-вторых, это было и опасно собираться в другое время суток, потому что можно было от этого и пострадать со стороны людей, которые были противниками христианства. Каждый приносил что-то с собой на общий стол, молились, читали священное писание, вспоминали обстоятельства жизни Иисуса Христа, и в конце этой тайной вечери, этого ужина, они преломляли, кто-то, выбранный пресвитер, благословлял хлеб и раздавал всем находящимся на этой трапезе, потом благословлял, читал молитву над кубком с вином, также предлагал всем для причастия. При этом, при совершении этого таинства с самых первых времен, ну, скажем, вот апостол Павел в своем послании к Коринфянам с одной стороны хвалит эту христианскую общину, а с другой стороны и выявляет некоторые проблемы, которые в этой общине есть. А буквально прошло, ну, может быть, ну, 30 лет после вознесения Иисуса Христа. На какие проблемы он обращает внимание? Ну, во-первых, он говорит, кто-то у вас приходит раньше других, все съедает, все выпивает, а потом люди, которые приходят попозже, им же ничего не достается. Да, а потом говорит о том, что в другом уже месте, да, он пишет, что, ну, вот вы, если проповедуете о Христе, но делайте это по очереди, а то у вас, значит, начинают все одновременно говорить, вообще ничего не понятно, что вы там говорите о Христе. И говорит о том, что, ну, вот кто-то все съел, не позаботился о ближнем, кто-то громко говорит и не дает другому слова сказать. И говорит, кто так поступает, но тот причащается недостойно. Это вот вопрос о том понимании того, что такое недостойное причастие.
В первую очередь. То есть он возник еще тогда, этот вопрос, да?
Да, но вот если говорить о современном практике причастия, то мы все-таки вот эту терминологию, это выражение «недостойное причастие», все-таки акцент смещаем на другом, не на отношении к ближнему, а о некотором таком формальном, некоторой формальной подготовке к таинству причастия, да. Ну, об этом, наверное, еще поговорим, да, вот о том, что значит недостойно причаститься в нашем таком современном понимании. Но апостол Павел говорил и о том, что о необходимости испытывать себя перед причастием, что, собственно, намекал уже на таинство исповеди, как тоже некое необходимое, да, фактор такой для того, чтобы причаститься. И опять же, если мы говорим о толковании его обращений, его писем к Коринфянам и к другим церковным общинам, то в первую очередь апостол Павел имеет в виду вот это отношение к окружающим людям, в первую очередь.
Ну вот у меня вопрос сразу. То есть Христос нам простил вообще все и за нас зашел на крест, принял вот эту своей смертью, он все долги нам все оставил и простил наши грехи. Достаточно ли нам просто прийти на причастие просто потому, что мы считаем, что мы обязаны со Христом быть? Или нам все-таки необходимо соблюсти весь вот этот, всю вот эту подготовительную длинную часть, которая еще была установлена во времена Петра I, да, если не ошибаюсь, синодом была установлена. То есть нужно 3 дня поститься, 3 дня молиться, обязательно перед причастием побывать на службе, как бы, если ты в воскресенье причащаешься, в субботу нужно прийти на службу, обязательно отстоять службу и на ней обязательно исповедаться.
Ну, я думаю, стоит начать с того, что у нас нет какого-то единого выработанного устава или правила относительно подготовки к святому причащению.
Но
есть традиции определенные,
традиции все-таки
сформированы, ну, или даже есть устав, но устав он разный. Например, ну, дело даже не в том, что устав разный относительно поместных церквей, хотя это, конечно, тоже, но это может быть разные вариации этого устава даже на приходе. Ну, скажем, если мы берем монастырь, то, как правило, там вот насельники этого монастыря, священнослужители этого монастыря, они вполне естественно к себе предъявляют какие-то, может быть, большие требования, в том числе и в подготовке к причастию, чем это делает, ну, так называемый белый священник, который служит где-то на приходе. Да, ну и, соответственно, и к тем, кто приходит в храм, они тоже могут быть более требовательны относительно и молитвенного правила, и необходимого поста. На приходе это может быть несколько иначе. Поэтому мне кажется, что для человека, если это вопрос для него важный, актуальный, в первую очередь стоит прислушаться к традиции вот прихода, который он посещает, вот на это обращать внимание. Ну а кроме этого, конечно, согласовывать эту подготовку со своим духовником. И еще один очень важный фактор – это, ну, послушать и понять самого себя. Это тоже важно. Для себя определить вот эту степень подготовки, и в том числе поста, как времени воздержания, и молитвенного правила тоже.
Ну, вот вы все-таки сказали, но конкретно не ответили на мой вопрос, отец Сергий.
Какой?
Вот именно важно прийти на причастие, вот я именно таким образом и поставил вопрос, то есть важно просто прийти на причастие ко Христу и причаститься, его таинств, или все-таки важнее выполнить вот эти подготовительные все мероприятия для того, чтобы уже понять, что ты точно готов, и уже тогда ты имеешь право. Ну, почему этот вопрос задаю? Потому что вот вы сейчас вернули нас, так сказать, к самым истокам, да, вот этого действия, вот этого таинства. И там было все очень просто. То есть люди приходили, собиралась община, у них была общая трапеза, у них была общая молитва, и потом было причастие.
То есть, и причем это было каждую неделю.
Да, это было каждую неделю. И причем общая трапеза подразумевает то, что там не было никакого поста.
Ну да,
потому что мы сейчас для того, чтобы причаститься, мы должны там, ну, у нас
говеть.
Да, да, говеть. То есть мы должны не кушать там хотя бы вот с вечера и до утра, да. У кого, Александр, вы говорили, у коптов, да, или у кого? У них там что-то 40 часов поста, да, перед причастием, да, должно быть. Вот, то есть,
в Антиохийской церкви.
Да, ну, в Антиохийской церкви. То есть, грубо говоря, вот этот пост перед причастием, он в каком-то виде все равно получается, вроде как существует, и вроде как. То ли это традиция, то ли обязательство. Вот нужен.
Если...
И вот это вообще вся подготовка, то есть она какой смысл несет в
если
себе?
Если я правильно вопрос ваш понял, что важнее, Христос или подготовка вот к причастию? Сам,
да,
Господь,
да,
или подготовка,
да,
к причастию? Конечно, само причастие важнее. Конечно, само причастие.
То есть, если человек важнее. Стремится к причастию, если он хочет причаститься, но понимает, что он не может там подготовиться, да, то есть в силу каких-то вещей, но ему надо причаститься, и он это для себя осознает и понимает необходимость этого действия, этого таинства.
Этого достаточно, этого может быть достаточно. Но если мы опять вспоминаем собрание первых христиан, то мы должны с вами помнить еще о том, что они жили Богом, они жили Христом. Христос занимал центр их жизни. Жизнь у них была христоцентрична, и поэтому вполне естественно, органично и актуально для них было вот причастие таким образом. Поэтому здесь вот, когда мы вспоминаем, ну, собственно, я с этого, конечно, сам и начал, но когда мы говорим о первых христианских общинах, ну, проводить аналогию с нынешним временем, современным, мы можем только очень условно, потому что сейчас-то, ну, зачастую люди не живут таким образом, чтобы Господь был в центре их жизни. И поэтому как раз вот для таких людей, может быть, вот эта подготовка, она вот и помогает им к Богу подойти поближе.
А вопрос, вот как вы определили, что живут или не живут? Это, ну, вот вы очень много общаетесь с людьми, с прихожанами со своими общаетесь, то есть вы видите, кто готов, кто не готов, то есть вы для себя принимаете это решение, готов человек или не готов, или все-таки сам человек для себя это решение, каждый сам для себя принимает?
В первую очередь для себя человек это, безусловно, принимает сам, в первую очередь это так. А как я это определяю? Ну, ведь надо понимать, что причастие – это мое соединение с Богом, и это часть моей приходской церковной жизни, в собрании моих братьев и сестер. У нас храм приходской, те, кто себя причисляет к прихожанам, хоть не люблю это слово, но к нашим братьям и сестрам, но я их знаю, поэтому, скажем, когда у нас, ну вот на праздник Успения Божией Матери было около 120 причастников, ну, может быть, имена я спросил только там у 5 или у 6, а всех остальных я просто знаю, они меня знают. Да, и поэтому, скажем, там, вот, если говорить о нашем храме, для своих, что называется, у нас исповедь не обязательно перед причастием. Люди уже там имеют какой-то опыт своей духовной жизни, и они уже сами понимают, когда вот им нужно подойти на исповедь, когда нет. Иногда я говорю, что там могу даже человеку сказать, ну вот вы там 3 дня назад, ну да, и надо еще сказать, что у нас в храме литургия совершается 3 раза в неделю, и, скажем, особенность от городского храма в том, что, ну, там-то в городе может быть поток, который меняется у людей, у нас все-таки это приход сельский, да, и поэтому там это все одни и те же люди. И поэтому я говорю, ну вот там 3 дня назад или 2 дня назад исповедовали, сегодня снова пришли на литургию, а ради причастия мы на литургию приходим, по большому счету. Поэтому, да, вам можно сегодня причаститься без исповеди вовсе.
Вот, насколько я помню, в древние времена, вот в эти в первые времена, да, христианские, людей, которые пришли на литургию, но не причащались, их вообще отлучали, да, от общины?
Ну, было, да, собственно, это апостольское правило, которое актуально на сегодняшний день, которое говорит о том, что каждый, кто не причащается хотя бы раз в 3 недели, тот от сам себя, от церкви, от христианской общины отлучает. И, ну, здесь ведь, наверное, определяющим как раз является, что он не от Бога от себя отлучает. Так ведь? Но мы же не знаем вот эти взаимоотношения с Богом. Он себя от общины отлучает, от христианской в первую очередь.
Но получается, что христианин прежде всего должен жить именно с общиной, то есть и знать, вот как вы говорите, вы из 120 человек, 5-6 человек не знали по имени, да, забыли, всех остальных знали, да. То есть вы свою общину знаете 100%, они друг друга знают, живут в одном селе, то есть здесь община уже такая прям прочная, сложившаяся получается, как быть прихожанам в городе, которые друг друга часто не... Ну, там... Я вот, например, в свой храм прихожу, да, то есть я многих в лицо знаю, но, к сожалению, так получилось, мы с ними никогда нигде вот не, ну, не стал сталкивались, не общались, то есть просто так подойти, там, и поздороваться, сказать «здравствуй, брат», ну, я могу это сделать, но у нас, получается, вот ни дела никакие, ни совместные, ничего не связывает, и в городе, как бы, ну, мы на дальних расстояниях живем, то есть мы собираемся, некоторые, я с Каштака езжу в свой храм, а кто-то может с Южной туда приехать, и мы друг друга, ну, просто физически никак не связываем.
Но это все-таки не причина, на самом деле, это не объективная причина, по которой вы не близко общаетесь друг с другом. Вы просто не хотите, скорее всего, этого делать.
Ну, подождите, смотрите, если возьмем ранние христианские общины, они возникали вокруг престола, что называется, вокруг церкви. И это прямая, так сказать, что называется, задача формировать эти самые общины.
Да, и... которая лежит на плечах настоятеля прихода, в первую очередь, или монастыря, но один священник, ну, ему объективно, ему не под силу это сделать. Ну, священник здесь, наверное, должен быть каким-то смыслом.
В этом случае и прихожанам мы тоже не можем такую же, так сказать, претензию, что они не хотят.
А да, вопрос даже не в претензиях, конечно. И это совместная работа.
Да.
Это совместная работа.
И главное, чтобы обе стороны хотели этого, да.
Да, и настоятели, и священников, и прихожан прихода.
Вот вы знаете, я слово «литургия» для себя пытался, то есть, ну, в источниках, в разных, то есть, словарях там, искать. Вот что же такое литургия? В древнегреческих полисах государственная повинность, которую несли состоятельные граждане, то есть, это повинность была.
Да.
И эта повинность выражалась в том, что либо на себя какую-то должность принимали, которую нужно было, то есть, ну, как бы тянуть, да, то есть, какие-то функции выполнять, либо деньгами там корабли какие-то собирали, еще какие-то вещи делали.
Вопрос вот. Ответственности. Такой.
Да, то есть получается, что литургия – это такое, ну, дословно здесь, по-моему, перевод, это что-то вроде общего дела, что-то такое, по-моему.
Лито – общественная эргон служба.
Да, да, служба. То есть общественная служба, общественное дело.
Это, собственно, богослужение, формальная внешняя часть, ритуальная, богослужение, на котором совершается Евхаристия. Если мы берем раннюю христианскую церковь, где-то до 4 века, может быть, до 5-го, никакого определенного литургии как таковой, как канона такого установленного не было.
Ну, такой службы не было, и то есть люди просто собирались, и все.
Каждая община, нет, она была, но не было канона этой самой литургии. И на каждой общине, в каждой общине были свои какие-то правила, но в обязательном порядке это было чтение писаний, и их толкование. Были именно чтецы и были толкователи, и было обязательно агапа, это как раз дружеская вот посиделка, там попойка зачастую, о чем и Павел там пишет, о чем выпили, съели, кто-то уже веселенький пьяненький ходит, а кто-то пришел вот, потому что были и рабы, и свободные. Вот, приходили со своей едой, и вот это иногда порождало конфликты. И в конце всего этого было как раз преломление хлеба и питье вина. Но никакого строго установленного, какой порядок, что читать, вот не было. Постепенно, только во времена, там, по-моему, Юстиниана более-менее устанавливается канон, вот этот самый литургический. Но литургия как форма, вот именно общественная, что собрались... Вот есть какой-то пресвитер, который это собрание, как сейчас говорят, модерирует. И вот на нем есть несколько обязательных элементов. Порядок их там не определялся. Собственно...
Но здесь для меня корнем послужило, что это общественное, то есть общее.
Это то обязательно.
Есть, да. То есть я знаю, это то, что люди себе не просто вот один человек, да, там, а именно что люди собираются и делают какое-то общее дело. То есть божественная литургия, потому что они Богу вот свои какие-то.
Потому что во время нее совершается Евхаристия. Вот в чем дело. Отец, вот есть же правило в типиконе о том, что если в храме никого нет, то священник не может служить в одиночку.
Ну, что такое храме. Есть, я сейчас вот. Не готов там, не
есть помню, какое-то правило каноническое, что священник служит от имени и для общины. А если никого нет, то он не может служить. Я
для кого
читал интервью общину? С одним голландским священником православным, он тоже РПЦ Московского патриархата, и он говорит, что вот, ну, бывает сложно, когда ты приходишь, а в храме никого нет. Он говорит, поэтому там завели правило, что на дверях написан телефон, и те, кто готовы прийти на службу, они звонят и говорят, что вот мы приедем тогда-то, тогда-то. Потому что люди работают, там жесткие графики, расписание и прочее. Вот, и он говорит вот так. А в одиночку, говорит, ты приходишь и не можешь служить.
Ну, я тут немножко другого мнения. Я бы служил все равно. Мне кажется, здесь есть обратная связь, пусть она даже несколько там противоречит.
Но если насколько начать я
служить
знаю,
на пустом месте, то потом
для
со
монахов
временем...
есть такое правило, что если они там в скиту живут или они схимники, они могут литургию служить вот Силуан Афонский, по-моему, он как раз каждый день служил литургию, вот, хотя жил в затворе и там один сам себе. А на приходах, вот я сейчас не помню, но он ссылался как раз на какое-то правило, которое запрещает приходскому священнику служить, если никого нет.
Если прихода нет.
Да. Но это всегда богослужение от имени и для общины. Если она не присутствует, то для кого священник будет совершать Евхаристию? Для самого себя?
Нет, об этом можно порассуждать. Я думаю, можно здесь найти и за, и против. Вот, скажем, вы уже сказали о том, что может быть препятствием для совершения литургии отсутствия людей, но это все-таки еще и приношение бескровной жертвы. То есть это все-таки это служение и молитва Богу, безусловно. И поэтому, скажем, если это священник приезжает на приход, где или нет, не было никогда раньше, не совершалось богослужение, или там совсем малонаселенный, может быть, пункт, если начать регулярно совершать божественную литургию, несмотря ни на что, даже на отсутствие людей, то со временем, как показывает практика и опыт, этот приход все равно становится таким полноценным. То есть здесь уже обратная зависимость. Если сидеть и ждать, когда соберутся люди, и потом начать совершать божественную литургию, ну, можно никогда не дождаться этого. Скажем, я просто не могу про другие храмы говорить. Вот скажу про тот храм, в котором мне митрополит Ростислав благословил совершать богослужение. Мы начали строить храм, ну, там, где раньше храма не было никогда, и ничего не было. Да, и 6 лет назад мы там построили... Храм-то у нас еще продолжает свое строительство, а построили помещение, где дети занимаются в воскресной школе. Там обустроили помещение для совершения... Ну, полноценный храм обустроили, осветили его малым чином. И вот 6 лет совершаем там богослужение, и это... Такой очень, на мой взгляд, положительный пример, когда вместе с возведением стен церкви созидается и церковь, ну, в лице ее людей, да, самой общины. Это такое параллельное строительство ведется, ну, вот и стены приходят.
Мы часто вот с Александром в беседах и с батюшками, когда разговариваем, то есть всегда стараемся делать акцент на том, что церковь – это не здание. Вот, здание называется храмом, а церковь – это именно вот эта община, то есть это люди, церковь – это люди прежде всего.
Но мы поэтому-то друг другу братьями и сестрами называем, потому что мы вот в Евхаристии, во время святого причащения, мы во Христе братьями и сестрами становимся. Это как раз признак свидетельства нашего единства. И это главное, это основа, да, но одной Евхаристии здесь для полноценной общины-то и не нужно ограничиваться. Скажем, это вот вопрос, о котором вы говорите, да, что есть там знакомые просто, в которых вы, одни и те же лица, да, что называется, которые вы видите за воскресным богослужением, ну и не более того, собственно, больше да, и неизвестно. Это такая проблема, как община-одиночек. Я не помню, в этой студии говорили мы об этом или нет, но она существует. Такое противоречивое словосочетание, да, но очень актуально. К сожалению, да, в наше время, когда люди под сводами храма, но они далеки друг от друга.
Ну, мы почему эту тему подняли? Потому что я вот открыл просто навскидку, открыл поисковик, вот набрал там Евхаристия, причастие. Вот, например, первый там в списке, очень хороший портал азбука.ру, и там справочник православного человека с авторством Вячеслава Пономарева, часть вторая, таинство православной церкви. И вот, значит, что там написано? Причащение, главнейшее из христианских таинств, установленное самим Иисусом Христом, дальше. И вот он пишет, к таинству причащения в православной церкви допускаются все ее члены после того, как приготовятся к нему к постам и покаяниям. А православная церковь преподает таинство и младенцам, причащая их одной кровью Иисуса Христа. И я могу открыть по списку там практически все. И тем более, если уж открывать ресурсы такие, типа какого-нибудь руссконародной линии или еще разного рода ультраортодоксов, где попытка завести разговор о том, что... Покаяние и причастие – это разные вещи, которые не взаимозависимы друг от друга. Это будет признано там богохульством, модернизмом и любыми другими проклятиями. И сразу же будет разговор о том, что если, например, в Греции, на всю Грецию священников, которые принимают исповедь, по-моему, два или там три, за исключением монастырей.
То есть они не ходят исповедоваться так часто, как вот,
да,
как
они, у нас это когда
в традицию нам вот вменяют.
Что-нибудь такое совершил суровое или согрешил тем, чем раньше никогда не грешил, то тут же сразу возникает, так сказать, аргумент о том, что это вот они, значит, загнивающий Запад, очень странно вообще слышать в православной церкви, дико пострадавшей от советской власти, такую абсолютно советскую риторику. Ну вот загнивающий Запад, и поэтому и церковь у них такая же загнивающая. И мы это слышим постоянно и повсеместно.
Мне один священник рассказывал, как, ну, значит, во время таинства крещения, если знаете, там такое священнодействие совершается, как отречение от сатаны.
Да.
Да, и, значит, вот священник просит крещаемого человека и крестных повернуться лицом на запад и после отречения сатаны символически дунуть и плюнуть. Да, и потом к этому священнику были претензии, почему он так плохо к западу относится.
Ну, это скорее редкий поворот. В основном у нас больше доминирует такая другая тенденция, да. Что, мол, что греки, что вот эти, значит, там арабы из Антиохийской церкви, где тоже эти вещи не связаны. И там существуют разные практики, но...
Вот вы сейчас прочитали, да, я сразу вспомнил такой документ, который был одобрен Священным Синодом Русской Православной Церкви в 2015 году. Он называется «Об участии верных в Евхаристии». Очень советую всем его почитать, верующим людям, особенно тем, кто регулярно приступает к исповеди, ко святому причащению. И вот там во второй главе есть требования подготовки ко святому причащению. Зачитаю тоже кратко. Требования подготовки ко святому причащению определяются для каждого верующего церковными постановлениями и нормами, которые применяются духовником с учетом регулярности приобщения святых тайн, духовного, нравственного и телесного состояния, внешних обстоятельств жизни, например, таких, как занятость, обремененность попечениями о ближних. Вот понимаете, какие сразу варианты есть для, ну, разной подготовки ко святому причащению. То есть здесь вообще ничего не написано о трех дней, двух дней, качество еды там, и всего прочего. Здесь совершенно о другом идет.
Вот ведется здесь, а конкретно речь... возьмите любой молитвослов, да, и откройте подготовка к причащению.
Какую-нибудь памятку.
Да. То есть там все это вот именно так будет написано, что три дня поститься, молиться, список молитв будет, которые надо будет обязательно прочитать. То есть это три канона, это... Ну, понятно, что последовательно к святому причащению при любом раскладе надо. То есть нужно будет обязательно утренние и вечерние молитвы почитать. То есть если у вас есть какое-то правило, но оно короче, чем вот утренние и вечерние молитвы, вы обязаны вот именно вот так это прочитать. Потом обязательно прочитать три канона, несколько акафистов и там акафист, по-моему, Иисусу Сладчайшему, акафист Богородицы, акафист Ангелу-Хранителю, по-моему, если не ошибаюсь. Вот я...
Смотрите, церковь это школа, мы часто называем, да? Ну а в школе что важно? В школе важно научиться. То есть вот эти требования, они для человека, который делает первые шаги в храме, я считаю, они очень необходимы для того, чтобы, ну, глубже погрузиться в традицию церковной жизни, в осмысление этих таинств церковных, да, чтобы человек, который просто так вот, заходя там с улицы в храм, не подошел к причастию, совершенно не понимая вообще, что происходит. Ну, а вот здесь, вот в этом документе, да, что в первую очередь мы видим, да, значит, определяются духовником и применяются эти нормы с учетом, первое, регулярности приобщения святых тайн. В зависимости от регулярности причащения, ну, как мы можем сделать вывод между строк, да, могут быть разные применяться нормы вот эти вот подготовки,
смотрите,
к святому причащению.
Две вещи, которые, на которые хотелось бы обратить внимание. Первое, получается, что человек, приходя в церковь, вы говорите, он должен вот научиться, приобщиться, но ему же не говорят, что вот ты пришел ко Христу, ему говорят, тебе нужно сейчас сделать вот это, вот это и вот это. И понимаете, может получиться так, что вот он просто не поймет и не увидит вот этой необходимости приобщаться ко Христу, когда у него есть вот эта вот традиция, когда у него есть вот этот весь ритуал, и просто-напросто он может стать рабом ритуала, и мы об этом тоже вот с Александром не один раз говорили, то, что люди, многие, приходя в церковь, как бы, они готовы соблюдать ритуал, но при этом они, соблюдение ритуала не гарантирует то, что ты действительно стал христианином, то, что ты к Господу приобщился.
Ну, это вот проблема веры и религии.
Да, это прямо, да, это опасность такая существует.
Она, есть и другая опасность, когда человек вообще несерьезно к этому относится, понимаете? Здесь ведь нельзя вот так вот упрощать, а вы говорите, что человек приходит, и ему говорят, что ты должен делать что-то, но почему так-то? Не всегда ведь так. Например, опять же, я там не хочу как-то хвалиться себя там, ну, просто вот сегодня я здесь, и поэтому могу поделиться своим опытом, когда... Люди мне говорят об исповеди, о желании причаститься, исповедоваться. Я говорю, ну, давайте мы сначала встретимся в храме и об этом поговорим. Вот у нас на приходе вот так. Для человека, который хочет исповедоваться, не всегда, но чаще всего мы встречаемся в храме, сидим, пьем чай, нам недавно подарили кофемашину, мы сидим, пьем кофе и просто говорим об исповеди, о причастии.
Филипс.
Да, да, очень вкусный кофе.
Но у нас дома такая же отличная вещь.
Да, и мы можем в такой ни к чему не обязывающей обстановке, ну, мы же с вами понимаем, что исповедь – это всегда стресс, это всегда большое испытание. Приходишь в храм, вообще в незнакомое место, значит, читается все на непонятном языке, все хмурые стоят, батюшка там с таким серьезным лицом ходит, все максимально неблагоприятное состояние это все вызывает, понимаете? Поэтому вот эти какие-то мнимые, ну, в этом ничего плохого-то нет, но чаще всего человек это так видит, да, и для того, чтобы преодолеть вот эти мнимые преграды, искусственные преграды, стоит сначала об этом просто поговорить. А потом уже можно говорить о том, что, вот вы знаете, вот было бы ценным и важным, кроме вашего желания причаститься, да, еще и какой-то вот подвиг понести, ну, пусть хотя бы небольшой. Возвращаясь вот к этому документу, отрывка, с которого я сейчас читал, там как раз, кстати, сказано, что для людей, которые регулярно причащаются, достаточно поститься в среду и в пятницу. Это вот те дни, которые мы всегда пост соблюдаем в течение всего календарного года, и поэтому каких-то дополнительных дней брать для себя, вот дней для воздержания, нет необходимости. Но, вот. Понимаете, здесь же надо знать себя, до этого же нужно дорасти, нужно взять ответственность самому человеку за то, что он готов поститься только 2 дня в неделю. Ведь гораздо проще сказать, что мне батюшка сказал, что нужно 3 дня. И все, и человеку проще так, ему не надо больше ничего думать. Но ему сказали, он сделал. И в этом тоже нет ничего плохого. Ну, точнее, для кого-то в этом нет ничего плохого, потому что человеку так проще. Это не хорошо и не плохо, он просто человек такой. А есть люди такие, знаете, творческие, такого полета там высокого, там, они, может быть, там не очень бывают иногда там обязательные и пунктуальные, например, но при этом вот они вот так это все видят. Поэтому для них, ну, может быть, совершенно другой подход вполне допустим.
Вот вторую вещь, о которой я хотел сказать. То есть вы только что сейчас объясняли то, что человек сам должен взять на себя ответственность, да, проявить такую волю. И то есть... Вот по моей логике, из того, что вы сейчас прочитали, и то, что вы нам рассказываете, получается вот так. Человек берет на себя ответственность, человек изъявляет такую волю, но его воля упирается тут же в волю священника, к которому он приходит. Потому что это, вот, ну, это конкретно то, что вы сейчас зачили. То, да, есть священник принимает решение, исходя, да, из... То есть он делает оценку личности этого человека, оценку личности и его воцерковленности, его... вере ко Христу, да, и стремлению ко Христу, и после этого уже принимает, священник принимает решение, как, когда ему причащаться, как, когда ему исповедаться, и нужно ли ему поститься. То есть логика получается такая.
Такая, но я здесь все равно не вижу противоречий, потому что мы сейчас живем в такое уникальное время, когда у нас есть право выбора. Вот почему я начал с того, что очень важно не только к себе прислушиваться или там даже к священнику, а еще учитывать и уважать традиции христианской общины конкретного храма, где это таинство Евхаристии совершается. И при этом у нас есть уникальное право выбора. Мы можем сейчас, жители города Томска, которые имеют жажду ко святому причащению, но не могут найти общий язык со священником по этому вопросу, в храме, который у них находится через дорогу. Не могут они никак друг друга понять. Это нормально, мы все люди разные. Не потому, что люди плохие или священник плохой. Ну, у нас такое есть. Мы с кем-то близко и легко сходимся, а с кем-то нет. Ну, значит, этому человеку стоит, ну, если для него Христос – это ценность, значит, нужно предпринять усилия. Проехать там 3-4 остановки до другого храма. Прийти на вечернее богослужение, например. Сесть на лавочку и внимательно посмотреть. Если это городской храм, то там, как правило, не один священник, а 3-4-5 священников. Ну и просто для себя вот так вот интуитивно вот сказать, что, ну вот, наверное, мне кажется, что вот с этим священником мы бы, он бы мог стать моим духовником, и мы бы с ним вместе, не то чтобы он за меня, а мы с ним вместе, этот вопрос могли бы как-то решить. Заканчивается вечернее богослужение, попросить этого священника поговорить, остаться.
Но тогда ситуация может получиться очень интересной, то есть так можно вообще все церкви перебрать и много их перебирать, пока
конечно,
не найдешь.
Да.
А вопрос-то получается в том, что человек, суть-то какая, то есть человек пришел на литургию, человек должен причаститься. По логике так? Так, он верный. И
да,
препятствий между ним и Христом вроде как быть не должно. Так, а здесь для меня именно.
Сейчас говорим именно о верующих. Мы не говорим о захожанах, мы говорим именно о тех, кто приходит, собственно, для кого причастие является вещью существенной, для тех, кто понимает, что это такое.
Понимает,
и, да. И вопрос, собственно, должен ли он вообще получать какой-то допуск от священника, не являются ли они в этом смысле на равных со священником. Я приведу
этом,
цитату
да.
из Кассиана Римлянина, это как раз 435 год, вот год его смерти известен. Цитат. Это то, что он говорил о причащении. «Мы не должны устраняться от причащения Господня из-за того, что сознаем себя грешниками, но еще более и более с жаждою надобно посещать к Нему для исцеления души и очищения духа. Однако ж с таким смирением духа и верою, чтобы, считая себя недостойными принятия такой благодати, мы желали больше лекарства для наших ран, а иначе и в год однажды нельзя достойно принимать причащение, как некоторые делают, которые, живя в монастырях, достоинство освящения и благотворительность небесных таинств оценивают так, что думают, что принимать их должны только святые и непорочные. А лучше бы думать, что эти таинства сообщением благодати делают нас чистыми и святыми. Гораздо правильнее было бы, чтобы мы с тем смирением сердца, по которому веруем и исповедуем, чтобы мы никогда не можем достойно причаститься святых тайн в каждый день Господень, имеется в виду в воскресенье, принимали их для исцеления наших недугов, нежели превознесший суетным убеждением сердца, имеется в виду, что мы недостойны, верить в то, что и после годичного срока бываем достойны принятия их». Вот здесь, мне кажется, это цитата 5 века, примерно там 1-й, 3-й, 5 века. Соответственно, когда уже гонения там на церковь официально да, уже прекратились, и вот то, что он говорит для, что называется, освобожденной церкви. Здесь он вообще никак не упоминает ни священства, ни епископов, никого. Он таинство причастия оставляет именно на волю христианина. Верующий сам должен выбирать, когда ему причащаться, как и при каких условиях.
Принять, да, решение об этом он должен сам, верующий, как я это понимаю, и между ним и Христом не должно стоять никого при этом, в том числе и батюшки, которому он доверяет, да, то есть его духовного наставника. Но при этом духовный наставник ему, это именно мое понимание, то есть я хочу, чтобы вы его либо подтвердили, либо свое мнение как-то высказали, да, но при этом духовный наставник, видя, что человек в чем-то ошибается, что-то неправильно делает, да, то есть в причастии он не может ему отказать, но при этом видя, что он, например, там, ну, с общиной как-то не общается, да, или там о ком-то мог позаботиться, но не позаботился, да, или, например, ну, молитвенные правила понятны, но опять же, допустим, вот я хочу с человеком общаться, я с ним общаюсь, да, не хочу общаться, я с ним не общаюсь, то же самое, насколько я понимаю, верующий, если он понимает, что для него Бог, да, что такое Царство Небесное, он с Богом и так будет общаться, это и есть как раз молитва, это общение с Богом, по сути, получается. И можно ли здесь какое-то правило устанавливать, если у человека, у самого это от сердца идет вот это общение с Богом? Вот понимаете, о чем разговор, то есть, и, грубо говоря, священник может подсказать какие-то вещи, но определять, имеет ли он право, Вот в чем вопрос, понимаете,
да,
для меня.
Я считаю, что да, не имеет права священник запрещать подходить человеку к святой чаше. Не имеет права. если священник знает этого человека. Ведь, понимаете, мы снова упираемся
говорим именно вот сейчас про общину, мы говорим, да? О верующих.
Мы про, да, мы говорим про верных.
Вот, кто... вот поэтому для причастия, как вот мне кажется, что важно? Желание человека в первую очередь причаститься. Без всяких условий. Просто желание быть со Христом. Это определяющим. Но при этом нужно учитывать приобщенность к этой, так сказать, общине церковной, насколько это все-таки человек, который принадлежит этой общине, этой общине. И для того, чтобы, все-таки на самом деле это было во спасение, как-то согласовывать вот это причастие со священником. Не брать разрешение у священника, да, а согласовывать какие-то моменты. Если, скажем, понимаете, мы сейчас говорим все очень обобщенно, и мы упрощаем. А мне здесь, честно говоря, сложно, потому что мне все время хочется какой-то конкретный пример привести, давайте, чтобы было понятно. Если, скажем, человек, который причащался в воскресенье в праздник Успения Божией Матери, наш церковный человек, который регулярно, там, например, раз в неделю, или раз в две недели, или пусть даже раз в три недели причащается. Вот таким людям, а у нас 4 сентября через неделю престольный праздник, много тоже причастников, и я всем на праздник Успения Божией Матери сказал, кто сегодня причащался и кто пытался соблюсти вот этот Успенский пост, пожалуйста, без исповеди причащайтесь на престольный праздник. Я в том числе я это сказал, потому что из соображений такой, практического удобства для себя. Потому что я один на приходе, и там 50 или 70 человек, там мне за вечер очень сложно исповедовать, а утром уже просто невозможно. И у нас многие люди причастились без исповеди, все. Потому что на Успении были все свои. Они все это все прекрасно понимают. Здесь не нужно больше. То есть даже если приходит не свой.
И тут еще не то, что не свой.
Если приходит не свой. Если, например, вот кто-то из наших братьев и сестер нашего прихода летом едут в отпуск и планируют посетить какой-то монастырь. Я говорю, вы если исповедуетесь, будьте поаккуратнее, потому что, там могут быть разные священники, свое мнение, да, потому что как-то приехала женщина и со слезами сказала, что ей какой-то старец сказал, что она парикмахером работает, что, значит, это там, как, в общем, оскорбил ее и сказал, что нужно найти другую достойную работу. То есть это опасно.
Старец, в смысле, старичок?
Не знаю, кто конкретно. Да, и, в общем, здесь просто надо быть поаккуратнее. То есть вот у нас в нашей приходской общине у нас вот так заведено. А вот она поехала в другое место, у них по-другому заведено.
Вот вы приезжаете в Румынию, например.
Вот поэтому, если вы, например, Дмитрий, если бы я вас не знал, вы бы пришли в наш храм, я бы вас не причастил, понимаете? Но вы же я вас не знаю.
Но подождите, я бы пришел в пятницу, исповедался бы, и в воскресенье я бы мог причаститься, что вы меня не знаете.
Конечно. Я говорю без исповеди, я бы вас не причастил. Понимаешь, я вас не...
А представьте ситуацию. Вы приезжаете, например, в Румынию или в Грецию, или в Антиохийский патриархат. Вы не знаете ни арабского, ни греческого, ни румынского. То есть, и вы там приезжаете на работу, вы живете. То есть, и вам запрет на причастие.
Почему запрет?
Потому что вы же не можете исповедаться.
При этом какие-то там возможности для коммуникации, наверное, есть.
Единственное, что можно сказать, I am ортодокс.
Нет, вы знаете, если это мне сложно, но если, например, придет какой-нибудь англичанин придет к нам в храм в воскресенье, я его не знаю, но я его тоже не причащу. Но здесь все на равных условиях, потому что здесь речь даже не в языке. Но если он придет в пятницу и попытается со мной объясниться, и там я на своем ломаном английском его пойму, он причастится в воскресенье, через 2 дня, пожалуйста.
А греки, например, когда к ним приезжаешь, они перед причастием спрашивают, вы православный? Ты говоришь, я ортодокс. И они все
прекрасно. Вопрос традиции опять этой христианской или церкви, или конкретной общины. Поэтому вот это то, о чем я говорю.
Тогда давайте тоже вернемся к традиции. Традиция – это вещь, которая складывается в истории общества и в истории исторических, и в истории общественных объединений, которые вот в этом обществе есть. Вот церковь существует в двух ипостасях – как мистическое тело Христово и как социальный институт. Традиция причащаться исповедаться перед причастием возникла в синодальный период – По одной простой причине. Когда Священный Синод стал департаментом, одним из департаментов государства, то участие в церковных таинствах стало таким же обязательным, как участие в других государственных мероприятиях.
То есть это было признаком русскости?
Это было признаком принадлежности к Российской империи. Это признаком гражданственности. И была традиция для того, чтобы, значит, подтвердить свое участие в одном из общественных объединений российского государства, в Русской Православной Церкви, это называлось Христианская Церковь Православного Вероисповедания. Да, христианин православного вероисповедания. Нужно было на работу, где человек работал, раз в год принести справку из консистории. В консистории справку выдавали по записке от приходского священника, в которой было написано, что ты говел и причащался святых христовых тайн. Это было обязательным государственным деянием. Поскольку это очень сильно выхолостило религиозность и церковность в обществе, это превратилось в формальность. И люди раз в год ходили, приходской священник требовал, чтобы они готовились, поскольку они в церкви появлялись единственный раз в год, он требовал от них, чтобы они обязательно перед этим 3 дня говели и приходили на причастие. После этого он выдавал после службы справку, записку, они шли в консисторию, ставили на ней штамп, приходили на работу, их продолжали, так сказать, считать полноценными гражданами. Кто этого не делал, на того его снова отправляли к батюшке. Вот батюшка, так сказать, отправлял по всем казенным кругам, опять консистория, все дела, для того, чтобы подтвердить свою, значит, принадлежность, поскольку вероисповедание и принадлежность к церкви было одним из государственных атрибутов. И вот эта традиция, она к XIX веку, там, к XX веку, она превратилась в такой в стандарт. Большая часть, абсолютное большинство прихожан Русской Православной Церкви Московского Патриархата следовали вот этой традиции. И именно таким образом она сложилась. Потом, когда, соответственно, революция, церковь оказалась сначала разогнанной, посаженной, расстрелянной, после этого некоторые были выпущены, и в 90-е годы, когда...
А методички остались.
Да, вот бумажки, вот эти вот брошюрки «Как быть православным», они сохранились, и в 90-х годах, я прекрасно помню, я сам в это время в церковь пришел, тогда репринтные издания появились, как готовиться к причастию. Ничего этого никто не знал тогда. По истории церкви книжки еще тогда не были напечатаны и даже не написаны были. И по истории русской церкви там, в 20 веке. И это стало известно только там, вот, ну, скажем, во второй половине там, нулевых годов, когда появились первые книги по истории русской церкви, вот отца Георгия Митрофанова, по-моему, я не помню, кто там сейчас навскидку, кто по истории церкви там, 19-20 века написал. И только тогда выяснилось о том, что вот эти брошюрки относились именно к тем людям, которые ходили на службу раз в год по обязательной государственной разнарядке. Но мы тогда воспринимали, я говорю мы, потому что мы, я и все, кто вокруг меня, кто приходили, вот я за всех могу сказать, мы восприняли это за чистую монету, что так и надо, потому что никаких других книг не было переведено. В России вообще это самое слабое место. У нас первые святоотеческие книги начали переводить в XIX веке практически, когда появились светские профессора в академиях и в основном в академии, в Санкт-Петербургской, Киевской, Московской, когда они начали переводить святоотеческие книги. До этого было «Добротолюбие» кусочками там переведенное и «Евангелие» на старославянском, который тоже уже никто не понимал там к середине, уже к XVI веку церковнославянский был малопонятным языком. А уже для 80% вообще неграмотного населения это и вовсе было что-то непонятное. Вот достаточно было икон, на которые смотрели, вот богословие в красках. Это все, что было доступно. И вот эта традиция сложилась. Так вот вопрос, стоит ли придерживаться вот этой традиции, которая и была, в общем-то, уже искажением церковной жизни.
Которая отгораживает, которая становится между человеком и Христом.
Которая была попыткой обязать человека быть христианином. При том, что государственным христианином, не личный. Личный
вот,
мотив
вот вообще никакой роли в этом не играл. Вот такое причастие, вообще какую-то роль играло вот именно в духовном, в плане духовного спасения человека.
Но
такое
мы слишком
причастие.
Много на себя возьмем сейчас бы, если будем говорить, играл или не играл.
Нет, понятно, но мы же обсуждаем, мы как внутрицерковные люди, мы же не снаружи обсуждаем.
Да, но тем не менее, конечно, это было таким элементом профанации, безусловно. И сама церковь, само вот это устройство, вот этого правила, этой традиции, оно и формировало такое отношение, к большому сожалению. То, что касается брошюрок подготовки к исповеди, но...
К причастию.
К причастию, но и к исповеди тоже. Ведь с перечнем там вот грехов, да, да. Это... Ну, я не знаю, если это, наверное, злом это нельзя назвать, но это точно не те книги, которые нужно читать перед исповедью, вот, потому что все-таки покаяние – это такой, это творческий должен быть процесс обязательно, его,
индивидуальный.
Его к шаблонам сводить, ну, ни в коем случае нельзя.
Да, методички по нему не напишешь.
Так же, как и причастие тоже, это тоже творческий акт, и творческий такой процесс, его тоже к шаблонам, к системе сводить нельзя. Другое дело, что и отказаться от этой системы хоть какой-то, я не говорю о том, что она должна обязательно состоять, эта система из трех канонов, двух акафистов и последования трехдневного поста, не обязательно. Но не получится ли так, и не будет ли сейчас наш разговор выглядеть так, что мы сторонники от того, чтобы отказаться от подготовки ко святому причащению?
Мы, я бы сказал так, мы сторонники, я лично сторонник того, чтобы причащаться прежде всего. И я считаю, что человек, который считает себя христианином, который воздвиг для себя Христа, то есть он должен быть сопричастным ему и должен причащаться.
Подготовка
прежде всего.
Должна быть какая-то при этом или нет?
Вот я бы здесь мог, наверное, отослать как раз к самым первым христианским временам, когда Христос приглашал своих
когда
друзей
вся
на трапезу.
Жизнь и была подготовка. Христианская жизнь является подготовкой.
Когда Христос приглашал своих друзей на трапезу, он же им не говорил: друзья, перед тем, как причаститься, вы должны подготовиться, вы должны сейчас попоститься, поговеться, значит, ну, пообщаться со мной, помолиться, да, то есть, как бы вот эта молитва, это общение со мной, и только потом я вас причащу.
Но так и было. Просто вся жизнь апостолов была вот этой подготовкой, в том числе и молитва.
А у нас, разве вся наша жизнь не является подготовкой к вечной жизни, но только кто-то это осознает и понимает, что это подготовка, и понимает, что он в жизнь вечную все-таки потом, а кто-то всю жизнь проживет и поймет это только перед самой смертью.
Здесь, получается, мы попадаем опять вот в такую ловушку. Мы выделяем некую подготовку, к соединению с Богом, а остальную жизнь отделяем от этого. Это... Получается, что вот
а получается, есть наша жизнь,
обычная жизнь,
есть вся жизнь в Боге,
которая не освящается, по логике. Не обожествляется, мы ее отсекаем, ее делаем, мы заранее закладываем такое зерно секулярности во все это, мы разделяем свою жизнь, мы не соединяем свою жизнь со Христом, как это было, например, вот эти вот там первые века, люди просто после работы приходили, из них половина рабы были. Кто-то были свободные, там, военачальники, люди, которые до этого нигде не пересекались вообще. Кто-то мог быть начальником, подчиненным, хозяин там со своим рабом приходил, тут они на равных становились. Никаких специальных ритуалов не было, потому что сама жизнь их и внутренняя, духовная жизнь, она только внутри. Она и была обращением ко Христу. А здесь мы вводим, опять же, мы вводим формальный ритуал, который вот это Богово, а это Кесарево. Христос же сказал,
и разделяет
пришел,
жизнь надвое,
чтобы
получается.
Осветить всю жизнь христианина, а мы наоборот начинаем, продолжаем настаивать, и причем чем дальше, тем более жестко на разделение вот этих двух сфер.
Ну, в этом смысле-то мы как раз об одном и том же и говорим, поэтому здесь, когда человек действительно понимает, что вся его жизнь посвящена подготовке к вечности, к встрече с Богом уже после своей смерти, то тогда никаких не существует преград и причин для причастия. Вообще никаких. И подготовки особой тоже не существует.
Об этом разговор.
Но это
и разве именно... человек, который приходит на причастие, разве он не такой? Разве он не живет в Бозе, как раньше говорили, да, или в Боге?
Ну, разные люди подходят к причастию. Разные. Иногда просто случайно или за компанию. Они, например, люди приходят причастить ребенка после крещения и тоже к чаше подходят вместе с ребенком, просто даже не понимая, что происходит. Поэтому, в этом, поэтому да,
в этом плане община. Я, община, да, все, вы все правильно говорите. Действительно, вот случайно человек зашел, вот ради любопытства, дай-ка я причищусь, что от этого будет. Но, конечно, да, это все понятно. Но мы сейчас говорим все-таки именно о тех людей, которыми вот многие в церкви называют верными. Да,
подождите, вот смотрите, опять же, обязательным условием является крещение. Если церковь допускает до крещения,
значит, вот должна допускать людей, и до причастия.
Значит, автоматически она делает их верными. Она же не оглашает их, она записывает их верные. Она фундаментально главное условие для участия в таинстве, как вот у греков. Ортодокс? Ортодокс. Причащайся. Чего? Никто тебя там, раз ты ортодокс, это все дело твоей совести, ты причащайся. А здесь церковь, вот опять же, по этой традиции, она выделяет: вот это наше, а это и ваше. Она сразу выделяет разделение человека из этой общины. Она вводит дополнительные условия, кроме крещения. То есть крещение уже становится второстепенным. Она таким образом фундаментальное вхождение во Христа – это именно крещение. Благодать Святого Духа в крещении дается. А здесь даются условия для того, чтобы быть в Боге. Значит, крещение недостаточно. Значит, нужно еще какое-то условие. Причем условие: ел ты чего-нибудь вчера или не ел? Читал ты что-нибудь или не читал? Правильный ты мальчик или неправильный? Вот.
Условия все-таки не эти. Это подготовка, но это не условия. Условия – это желание человека в первую очередь.
Время наше, к сожалению, сегодня подошло к концу. Мы не укладываемся уже в тайминг, да. Но я думаю, что…
Направление задано.
Да. Для того, чтобы вы обмыслили свою христианскую жизнь, обдумали, у вас достаточно информации. Я напомню, что сегодня с вами была программа «Час миссионеров». В студии был священник Русской Православной Церкви, настоятель церкви святого Николая Чудотворца в поселке Тимирязево Томской области, отец Сергей Беляев, Дмитрий Волынцев, Александр Ракин. Всего доброго, до свидания. Берегите себя и друг друга.
До свидания.
Всего доброго.